Здравствуйте, отец Андрей.
Здравствуйте, Инесса и дорогие наши телезрители.
Праздник Святой Троицы, Пятидесятницы мы готовимся отмечать. Для большинства из нас сложно понять, как Господь Бог может быть одновременно в трех ипостасях. Чем различаются лица Святой Троицы, которые едины по природе?
Ну, на самом деле, ничего здесь сложного нет. И точно так же, как, допустим, мы смотрим в азбуку, если нас не научили читать, мы удивляемся, что это вот какие-то значки, какие-то черточки, какими можно наполнить их звуками, откуда возьмутся слова. Смотрим в учебник по математике. Если нас не обучили считать и писать, мы удивляемся и думаем, вот как студентки кулинарного техникума, что же делать с интегралом? Супы мешать, шляпу на него вешать или забивать им гвозди? Но нас не обучили. Поэтому обязательно нужно помнить, что вера – это не то, что вот на человека свалилось и придавило. Это то, чему человек обучается. Маленький человек, человечек рождается, он ничего не умеет ни читать, ни писать, ни ходить. Он даже кушать не может, он даже на горшок не может сходить. Поэтому он и не понимает, ничего может быть о Боге. Хотя, с другой стороны, может быть, понимает больше нашего, потому что, может быть, маленькие дети и больше общаются с ангелами и с другим миром, потому что у них своих грехов нет, в отличие от нас. Но все равно, когда человек вырастает, ему нужно учиться. Поэтому вот мы с вами говорили, уже есть очень простые упражнения, которые помогают нам понять, что есть Бог, есть душа, что Бог един, что душа наша вечна, что жизнь нашей личности, ну, можно сказать, с физической вот смертью тела не заканчивается, не прекращается, а продолжается дальше. Ничего сложного в этих упражнениях нет. Например, понять, есть душа у нас или нет, можно в тот момент, когда наша душа о чем-то заболит. И мы точно поймем, что это не от того, что мы промахнулись по гвоздю или что-то свалилось нам на ногу. Даже физическая боль не может заглушить наши душевные боли. Точно так же, как никакие обстоятельства физической жизни не могут погасить нашу душевную радость. И радуется душа независимо ни от погоды, ни от сытости, ни от других обстоятельств нашей жизни. Вот. Больше того, есть даже и, можно сказать, медицинское доказательство существования души. Ведь человек состоит из атомов, молекул, из клеточек, которые замещаются в результате приема пищи. И полное замещение всех клеток человеческого тела происходит на протяжении нескольких лет. 6-7 лет. И полностью наш клеточный, наш атомарно-молекулярный состав меняется. И на протяжении жизни происходит это очень много раз. Но мы, несмотря на это, остаемся сами собой. Мы умнеем или глупеем, хорошеем или слабеем. Но мы остаемся сами собой. Значит, мы не зависим от этой материи, которая через нас проходит. Поэтому, когда и могильные черви будут доедать кусочки этой материи, нам будет это интересно не более, чем история новосибирской канализации. Мы-то останемся в этот момент сами собой, и перед нами будут стоять другие цели и другие задачи. Вот для того, чтобы тут не растеряться, и нужно нам учиться. А Боге, опять же, вот нет никаких сложных моментов для понимания того, что Бог есть, но хотя бы по одной простой причине. Я специально говорю это слово, потому что у всякой причины есть причины. Первопричина всего есть Бог. Мы живем в причинном мире. И это самым лучшим образом свидетельствует о Боге. Может быть, чуть проще или там чуть ближе к обывателю, то, что даже такой предмет, как часики, мы не мыслим, чтобы они возникли сами по себе. Помните, мы с вами говорили, что нет такого везения человеческого. Один нашел часы и носит, и знает, который час. Другой много часов нашел и открыл даже бизнес по продаже часов. А третий не нашел, бедненький, и не знает, да, который час сейчас. Если даже для такой простой вещи, как часы, вот, необходим творец, создатель, какой-то замысел и труд, то тем более для мира, в котором мы живем, который гораздо сложнее, чем часы, гораздо сложнее, чем сотовый телефон, нужно, чтобы есть причина, есть понимание того, что кто-то задумал и кто-то сделал. Вот тот, кто задумал, и тот, кто сделал, это и есть Бог. Но понимание Бога как Троицы гораздо более, вот, ну, как бы не то, что близко нам, потому что и человек-то троичен, дух, душа и тело. Вот, но действительно открывает вот нам горизонты понимания смысла нашего существования. Мы перед праздником Троицы праздновали память святых отцов Первого Никийского собора, которые обличили Ария в его, так сказать, непонимании троичности Бога. Ария приводил очень простые аргументы. Он взывал, можно сказать, к нашим таким вот бытовым соображениям. Говорил просто, три одному не равняется. Не может Бог единый быть Троицей. И даже когда ученые, отцы Вселенского собора, в ответ на такой вот простой бытовой аргумент взяли паузу, простой пастух Спиридон Тримифунский, мы очень хорошо знаем этого святого, это друг Николая Чудотворца, нашего любимого святого, простой пастух Спиридон Тримифунский возразил Арию и попросил его неожиданно: «Арий, дай мне кирпич». Арий, ничего не подозревая, дал святому Спиридону кирпич. Он сжал кирпич рукой. Вверх пошел огонь. Вниз закапала вода, в руке осталась глина. И он спросил Ария: «Как получилось так, что я просил тебя одну вещь, а ты дал мне три?» И когда Арий замолчал и был потом, можно сказать, разгромлен отцами Первого Никийского собора, для нашего вот такого простого бытового житейского понимания святые отцы предложили образ Солнца для образа Святой Троицы. Солнце – это же не только сгусток материи вот в какой-то точке пространства. Да? Для нас важно, что от этого сгустка материи рождается свет и исходит тепло. Ну, скажем так, что это не черная дыра, которая все поглощает. Жизнь была бы невозможна на Земле. Землю бы тоже поглотила этой черной дырой. А так идет от Солнца излучение. И вот в то же самое время свет, который идет от Солнца, тепло, которое исходит, сгусток материи в какой-то точке пространства, это одна звезда по имени Солнце. Это один и тот же астрономический объект. И природа, и света, и тепла, и той материи, которая вот гудит, так сказать, в недрах нашего светила, природа одинакова. Вот так и с лицами Святой Троицы, и с Богом единым в Троице. Бог Отец всегда рождает Сына. И Сын всегда рождается от Отца, как солнечный свет всегда исходит, рождается от Солнца. Бог Дух Святой исходит от Отца, так же, как тепло всегда исходит от солнечного шара. Но все вместе, Бог Отец, рождающий Сына, и Сын, рождающийся от Отца, и Дух Святой, исходящий от Отца, они являются одним Богом, единым Богом. точно так же, вот как звезда, одна звезда по имени Солнце является центром нашей Солнечной системы. Так что ничего сложного для нашего понимания нет. Другое дело, что это не просто вот какая-то конструкция, которая, так сказать, призвана позабавить или дать работу вот нашим мозгам там, или нашему сознанию. Дело в том, что вот это откровение Божие в самом себе о том, что Бог есть Троица, помогает нам понять с другой стороны смысл нашей жизни и опять же природу Божию. Вот если мы с вами задумаемся о том, что нам нужно для счастья. У нас уже готовы перечни, да, здоровье, ум, красота, богатство и так далее. Но если мы не будем вот просто хвататься, да, а подумаем, а нужно ли это для счастья? Совершенно неожиданно оказывается, что человек может быть счастлив и без того, что ему кажется необходимым. Ну вот возьмем даже самый простой случай – здоровье. Нужно человеку для счастья? Безусловно. Но разве больной человек не может быть счастливым? Больше того, мы знаем примеры, когда даже тяжело больные люди, например, мы недавно вспоминали Матронушку Московскую, которая вот не страдала и не мучилась от своих болезней, а наоборот, эти болезни приняла как дар Божий, и сама стала источником здоровья и радости для других людей.
Хотя ее болезни хватило бы на несколько человек.
Да, как
человек.
Мы с вами говорили, на 100 человек можно было бы поделить эти страдания, муки, умертвить этих 100 человек. Точно так же, если мы посмотрим силу, ум, красоту, богатство, кое-что может даже и помешать быть человеку счастливым. Но есть одно волшебное слово, которое, я надеюсь, знают все наши телезрители, и вы знаете. Это слово, которое дает человеку счастье, без которого человек счастлив быть не может. Это слово «любовь». Если человек любит, то уже не имеет никакого значения. Бедный или богатый, больной, кривой, хромой. Главное, что любящий и любимый. Это самое главное. Так вот, то, что Бог есть Троица, это и значит, что Бог есть любовь. Это значит, что Бог не просто создал этот мир, чтобы он куда-то катился и с любопытством наблюдать, чем это закончится. Бог так полюбил этот мир, что послал своего Сына для спасения этого мира. Бог так полюбил этот мир, что взошел на крест. Почему вот мы носим крест, кресты на груди? Потому что это знак любви Бога к нам. Что любовь должна быть именно такой. Мы иногда это слово упоминаем и в смешном каком-то, или, так сказать, в бытовом контексте. Вот я люблю чай, но это не значит, что мне нужно ведро чая, да? Я люблю колбасу. Это не значит, что ее нужно нарезать побольше или потолще. Больше того, такая любовь, она, ну, отчасти даже смешна. И люди так об этом и говорят. Брюхо злодей, старого добра не помнит. Сколько бы мы ни съели, ни выпили, нам захочется еще. Вот. Поэтому здесь как раз вот именно в бытовом смысле нам нужны ограничения. А в духовном смысле нам обязательно нужно понимать, что любовь – это прежде всего самоограничение. Вот мы любим своих детей, тоже бывает неправильно. Потому что мы считаем, что любовь – это когда отдал приказ, и приказ этот исполнил. Когда мы начертили линию на полу, и ребенок ходит вдоль этой линии, мы его любим. А шаг влево, шаг вправо – это уже побег и расстрел на месте. Любовь – это не тогда, когда что-то приобрел или захватил. Любовь – это не тогда, когда кого-то к чему-то принудил, заставил или потребовал. Любовь – это когда я сам готов пожертвовать своими средствами, своими силами, своими возможностями, даже жизнью своей готов пожертвовать ради того, кого я люблю. Поэтому и Родину нужно любить не потому, что мы можем там вырубить леса, выкачать, так сказать, газ и нефть, вот, и воды больше всего у нас на планете, которой мы можем пользоваться. Родину нужно любить, потому что мы все это можем защитить, потому что мы можем, так сказать, не дать этому быть разграбленным для того, чтобы это приносило радость не только нам, но давало действительно вот и воздух, и воду, и возможность жить, давало всей планете, не только нам. Но это вот нужно защищать. Поэтому это связано с некоторым усилием, это связано с некоторым ограничением, да, вот с ограничением не другого, а себя, самоограничением. Поэтому безграничный Бог ограничил, ну, может быть, я сейчас не совсем корректно там, или точно пользуюсь терминами, вот, но Бога никогда ничем нельзя ограничить. Да? Но в некотором смысле мы говорим, что Бог ограничил себя по отношению к человеку, потому что человека тоже наделил своим образом и подобием. Потому что Бог наделил человека свободой. Потому что без свободы человек не может любить. Мы не можем держать ребенка за ухо и говорить «люби». Ребенок оставит ухо у нас в руках, и он бежит и скажет «я хочу быть свободен, не нужна мне ваша любовь». Вот поэтому Бог, будучи абсолютно свободен, дал некоторую свободу и нам. Для того, чтобы мы, пользуясь этой свободой, научились любить Бога, любить друг друга, то есть научились ограничивать себя, ну, в своих, можно сказать, безграничных, да, желаниях и возможностях. И поэтому вот очень важно, что личность, свобода одного человека заканчивается там, где начинается личность другого. И любовь – это не приобретение, это не захват, а любовь – это, наоборот, самоотдача, самопожертвование. Для того, чтобы это понять, можно такой небольшой, даже не рассказ, а как бы вот вопрос. Не знаете ли вы, как в Индии ловят обезьян?
Нет.
Есть разные способы, но один очень простой. Берут кувшин с узким горлом и сыпят туда орехи. А кувшин этот намертво прикован к какому-нибудь дереву. Обезьяна свою руку засовывает в кувшин, берет орехи и теряет свою свободу. Еще ни одной обезьяне не пришло в голову разжать лапу, отпустить орехи и быть свободным. Вот и человек, с одной стороны, получив свободу от Бога, может этой свободой пользоваться, как обезьяна, когда хватает в одну руку, в другую, набивает себе карманы, набивает за щеки, и потом уже вот такой вот растопыренный весь и с занятыми руками, ногами, карманами, щеками, ни слова не может сказать, пошевелиться, сделать ничего не может, и думает, что вот он осуществил любовь к чему-то или любовь к кому-то. Ну, во-первых, человек потерял свободу, он уже никого и ничего не может любить. Но он может обрести свободу, если разожмет свои лапы, если опустошит свои карманы, если даже как хомячок достанет что-нибудь из-за щеки, то он получит свободу и говорить, и ходить, и любить, и что-то действовать. Поэтому вот нам нужно помнить, что откровение Божие о том, что Бог есть Троица, есть откровение о том, что Бог есть любовь. Любовь бывает разная. Бывает хватательная, принудительная и жертвенная. И вот именно о такой вот жертвенной любви, о том, что она является смыслом и движущей силой этой жизни, и пришел сказать нам Христос. И нам нужно знать, что христианином может быть действительно только тот человек, который исповедует Бога единым в Троице, то есть который верит в то, что Бог есть любовь, и который считает, что любовь – это самая главная движущая сила, способная не только свернуть горы, но которая способна создавать и целые миры, и новые вселенные, и новые люди появляются в результате того, что мы друг друга любим. Но это не значит, что мы друг другом владеем, а значит, что мы друг о друге заботимся и готовы пожертвовать собой друг ради друга.
Служба на Троице очень красивая. Священнослужители переодеваются в зеленые облачения, храмы украшаются зеленью, травой, цветами, молодыми деревцами. С чем связана эта особенность?
Ну, конечно, это вот, с одной стороны, очень приятные такие вот исторические воспоминания, которые связаны еще с историей вот древнего еврейского народа. Я думаю, что не будем мы нашим телезрителям открывать здесь тайны, а посоветуем взять книги в приходских библиотеках, взять законы Божии, детские Библии и почитать о том, что происходило в Ветхом Завете, о том, как это уже осуществилось, какие были прообразы ветхозаветные, как они осуществились в Новом Завете. Хочу только обратить внимание, что вот это произошло на 50-й день от воскресения Христова. И произошло это, если мы посмотрим опять, вот опять же в первый день недели, как воскрес Христос, так и сошествие Святого Духа произошло в первый день недели. И мы видим уже здесь вот постепенное, не то что изменение, да, потому что Бог-то не изменен, да, но неизменность Божия проявляется в изменчивой человеческой истории. И если для ветхозаветного племени еврейского важным было чествование субботы именно как дня покоя, дня, когда нужно обращаться к Богу, решать свои не материальные проблемы, а ставить перед собой духовные задачи. Мы видим, что вот христианская эпоха начинается с первого дня недели, с того дня, который сейчас мы называем уже воскресенье. Поэтому хочу обратить ваше внимание, что вот описание этого события и сугубо, то есть особо вот именно христианская молитва совершалась в первый день недели. В седьмой день недели, в субботу, в синагоге ходили апостолы, потому что их соплеменники собирались в седьмой день недели, и первыми христиане проповедовали-то апостолы своим современникам, поэтому они ходили в синагоге, ходили по субботу. Но именно христианская церковь, христианская молитва, христиане собирались в первый день недели, то есть именно в воскресенье. И мы вот видим, ну, не только по факту воскресения Христова, мы видим по, так сказать, дню сошествия Святого Духа, что все это происходило в первый день недели. Поэтому мы, христиане, неделю начинаем не с понедельника, с тяжелого дня, а начинаем с воскресенья, когда посвящаем свою жизнь, посвящаем этот день Богу для того, чтобы Господь благословил остальные дни недели. И даже когда христиане уже в 50-м году от Рождества Христова собирались на первый апостольский собор, апостолы собрались для того, чтобы решить вопросы вот актуальной жизни христианской, это было событие, вот, на котором произошла отмена вот, обрезания, произошла отмена субботы, и, собственно, всех ветхозаветных установлений. И для христиан ветхозаветные, так сказать, многочисленные предписания стали необязательными. Вот. Самое главное, как мы с вами говорили, это любовь. И в апостольских посланиях мы так и находим: если ты любишь, то ты можешь поступать так, как тебе заблагорассудится. И все вот эти вот, скажем, дисциплинарные моменты, к которым нас призывает церковь, это моменты, через которых мы учимся самоограничению, через которых мы только учимся любить.
Следующий день после Троицы посвящен Дню Святого Духа. Почему это он выделен, этот праздник, отдельно?
Ну, так тоже вот получилось исторически, что второму лицу Святой Троицы посвящены многие события нашей истории, и Рождество Христово, и преображение. Во всех этих событиях всегда участвовала вся Святая Троица. Точно, даже в требнике церковном, если мы посмотрим чин освящения икон, то отдельно освящается икона Божия, икона Святой Троицы. И точно так же, вот как икона Святой Троицы, собственно, это и есть икона Троицы, освящается икона преображения, крещения Господня, потому что в эти моменты Господь именно являл себя во всей полноте, являл себя как Троица. А Дух Святой, ну, вот, конечно, это то, что мы не можем ни почувствовать никак материально, ни взвесить, никаким прибором, ничего мы не можем оценить. Вот, но я думаю, что на второй день праздника Святой Троицы, день Святого Духа, для того, чтобы мы знали, что Бог есть Дух, вот, и только Бога, Божьим изволением на земле все и движется, и существует, и исполняются силы для жизни и для любви друг к другу.
Спасибо, отец Андрей, за интересный рассказ, за интересное пояснение. И будем готовиться к празднику.
Да, но будем помнить, что вот через неделю нас ожидает день памяти всех святых от Бога, от века Богу угодивших, именно потому что это плоды действия Святого Духа в мире.
Спасибо.